Да будет толк. Подкасты.
Добрый день, я Ольга Кочкурова, и вы слушаете подкаст «Герой на терапии». Разберем известных персонажей, книг и фильмов с точки зрения психологии. Поступили бы они так, как поступили, и как могла бы измениться их судьба, попади они на курс психотерапии. Приоткроем внутренний мир героев вместе с опытными психологами и посмотрим на любимых персонажей по-иному. А может, и на нас самих. Сегодня с нами в студии психотерапевт Сергей Гудков. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Сергей, у нас сегодня на повестке «Золушка». Пожалуй, самая известная сказка в мире. У разных народов «Золушка» была своя. Более 1000 вариантов у этого сюжета есть. Есть она и в Китае, и в Египте есть своя «Золушка». У нас в стране мы чаще всего читаем сказку в редакции Шарля Перро. Все, конечно, представляют, о чем речь, но мы все-таки кратенько напомним с нашим слушателем содержание сказки.
Отец Золушки – знатный человек, овдовел и женился во второй раз. Новая жена и две ее дочери не приняли девушку. Золушка делает всю грязную работу по дому, а спит на чердаке. Наступило время бала. Мачеха с сестрами отправилась во дворец, а Золушка осталась перебирать зерно. Фея крестная с помощью волшебной палочки отправляет туда и Золушку, предупредив, что магия исчезнет ровно в полночь. В Золушку влюбляется принц. Им так весело вместе, что девушка не замечает, что на часах 12. Убегая, она теряет хрустальную туфельку, по которой принц потом ее и находит. Золушка прощает обиды сестрам и мачехе и живет с принцем долго и счастливо.
Как полагаете, почему именно у Золушки такая вселенская популярность? С точки зрения психологии, есть что-то такое в этом сюжете, что цепляет людей?
Конечно, это же универсальный семейный сюжет. Это, с одной стороны, если мы смотрим на буквальную фабулу этих событий, потеря матери, травля от близких родственников, отец, который отстраняется, это некое сверхтерпение, преодоление, чудесные дары, да, это надежда на то, что если ты будешь хороший, ты, в конце концов, будешь вознагражден. С другой стороны, если мы чуть глубже смотрим, кто такая мачеха там? Ну, мы, наверное, еще этого коснемся, но сразу здесь я скажу. Это мама, которая превращается в кавычках в мачеху, когда у первого ребенка появляется брат или сестра, и когда ребенок лишается того внимания, которое было. То есть это обычный сюжет. У меня родился братик, и как будто бы про меня забыли. Что такое, да? Я вот чувствую себя какое-то время этой Золушкой. Поэтому это нас цепляет. Многим знакомо вот эта ситуация. Или так, или так.
Ну, история из бедного в богатые, да, вот.
Да, благодаря. Вот это волшебство, что если я поступаю правильно, меня все равно в конце концов ждет вознаграждение. В реальности мы знаем, да, что это не всегда так, но хочется в это верить. Если я хороший, если я поступаю хорошо, значит, со мной тоже будет только хорошо, в конце концов.
Откуда оно берется, это утверждение, и чем чревато?
Вот эта история, когда тебя отвергают, когда тебя травят. Вот чем интересна Золушка? Обратите внимание, там есть несколько персонажей, у которых нет собственного имени. Да? Золушка – это же прозвище, это не собственное имя. Мы его так до конца и не знаем. Есть ее отец, у которого тоже нет имени. Есть принц, у которого нет имени. То есть это жестокое обращение, вот это отвержение, травля или даже эмоциональная холодность – это то, что не позволяет сформироваться человеку как личности. То есть нет имени, нет личности, есть только функции. Вот эта травма отвержения, она требует, чтобы человек ее компенсировал. Вообще любая психотравма требует какой-то компенсации. И пока человек не излечен внутри, эта компенсация длится, она длится бесконечно. Одна из компенсаций какая? Угождать. То есть я буду очень хороший, я буду все делать, вы меня тут травите, а я, значит, все мою, и вас сестры причесываю, даже спрашиваю, как там было на балу, восхищаюсь, поддерживаю вас. Тайная надежда, что если я наконец-то вот, ну, наберу какое-то количество добрых дел, ну, меня признают, и признают все, что я хороший. Потому что внутри я не хороша. Не хороша, потому что меня когда-то отвергли, когда я еще была маленькая. И с тех пор вот этот вывод о себе, он так несется сквозь время. И никакая внешняя компенсация тогда не срабатывает. Вот. Она старается, но это не помогает. В реальной жизни. В сказке, конечно, да, это помогает, потому что есть фея, и, ну, счастливый случай и так далее. Опять же, это женская история, героиня женского пола, поэтому бунт для женщин недопустим.
Тогда.
Это культура, да, и тогда. Да, а вы думаете, сейчас допустим? даже небольшие попытки женщин быть в чем-то самостоятельными встречает, ну, если не яростное осуждение, то как минимум непонимание. Хотя наше общество чуть больше продвинулось по сравнению с теми веками, но я бы сказал, что не сильно. Посмотрите, допустим, на состав нашей высшей законодательной власти. Сколько там женщин, да? И вы все увидите сразу.
Все-таки до сих пор для нашей страны, для СНГ характерно, остальной мир шагнул чуть дальше.
Чуть-чуть дальше. Я бы не сказал, что сильно дальше, да, но чуть дальше, чем мы. Возможно, нам тоже предстоит пройти этот путь. Ну, посмотрим.
Давайте, Золушки, начнем сначала. Нет матери, это травма, да?
Да, нет матери, или та мать, которой нет до нее дела, потому что есть другие дети, младшие, она забывает про ребенка. Да, травма отвержения. Плюс слабый отец, который ушел куда-то на периферию, он почему-то боится матери. Но это тоже история для нашего общества знакомая, что папа слабый, папа где-то там, или он очень много работает с утра до вечера и не вникает в воспитание детей. Может быть, у него есть какое-то пагубное пристрастие, что ему не до семьи, не до детей, опять же. Вот. И ребенок, получается, заброшен.
В сказках первый. Отец часто такую роль играет. Там умирает первая жена, вторая жена, которая его как-то подавляет,
да,
не разрешает.
Берет в кулак, да.
Обижает ребенка. Почему такой образ это взято из жизни? Ведь мы, наоборот, в патриархальном мире живем. У нас сильный мужчина, слабая женщина.
Внешний патриархат при внутреннем матриархате. Внешний патриархат – это власть мужчин. Внутренний матриархат – это психологическая установка. Что такое патриархат психологически? Патриархат психологически – это власть закона, власть правил. То есть кто-то, кто установил правила, начинает подчиняться им сам. То есть на первом месте какое-то правило или закон. Матриархат – это некий хаос, это «я хочу». Нет правил. Я сегодня хочу так, завтра хочу так. Вот эта известная сорока кашу варила, деток кормила. Да, этому дала, а этому не дала. Просто потому, что не захотела. Вот не захотела и все. Вот как мне в голову пришло.
Нет, он там ни дров не рубил, воды не носил.
Это уже потом. Это уже потом добавление. В исходном варианте, да, просто не дала и все. Потому, что не хотела. Потому, что она этого ребенка не любит. Или ей так в голову взбрело, или настроение такое было. То есть матриархат – это власть своего желания. Неважно, кто воплощает его. И в этом плане, конечно, у нас страна не патриархальная, я скажу так, психологически. У нас власть желаний, но никак не власть закона.
Как интересно. Ну, обсудили мы, что Золушке травма отвержения, что сестры ее обижают, потому что вот это, да. А что сама мачеха? Вот это у нее свои дети, но не такие прекрасные, как Золушка. И она видит, что Золушка хороша. И...
Это другая стратегия. Когда мы видим, что кто-то превосходит, для нас же это вызов. Первое – это подниматься вверх, чтобы хотя бы сравняться или, может быть, преодолеть. Второе – это стянуть вниз на свой уровень. Поэтому мачеха использует стратегию понижения внешней угрозы. То есть если она такая хорошая, красивая, надо постараться сделать так, чтобы она не была такой хорошей. Тогда мои дети в сравнении с ней, ну, тоже нормальные такие.
Это переживание за детей или за себя?
И за детей, и за себя, потому что если мои дети не выглядят достаточно хорошими, то какая я мать? Это же всегда отсылка к материнской роли. Ну и в жизни мы видим, что многие родители, и бабушки, и дедушки даже реализуются через следующее поколение. Как там поговорка, да? Плоха та мать, которая сына до кандидатской не довела.
Не знаю такой поговорки.
Ну вот я знаю, поэтому, да, такие требования к себе, они выражаются через детей. Я хочу, чтобы они были вот такими-то, такими-то, тогда это докажет, что я хорошая мать. А если этому образу что-то угрожает, надо этот образ разрушить.
Надо самооценку поднимать мачехи.
В том числе, да, у нее самооценка завязана на внешние обстоятельства.
Кроме самооценки, в том числе, вы сказали. Кто еще?
Я бы сказал, что здесь вопрос глубже, это идентичность вообще, кто я и какая я, хорошая ли я. То есть она собирает свою самооценку из разных аспектов, но мы видим в этой сказке только материнский аспект. А идентичность – это очень глубокое определение идентичности или самости, или самоопределение, кто я такой. И есть всего два вида определения. Первый – со мной все в порядке. Ну, условно, я хороший, да, я окей, говоря вот этой теории трансактного анализа. И второе, я не окей. Со мной что-то не в порядке. И дальше оно начинает ветвиться на всякое разное. Я плохая мать, или я неудачник, или меня никто не любит и не полюбит, или я ничего не могу доделать до конца. Вариантов много, да, но базовое определение такое. И здесь, конечно, как только человек пытается поднимать каким-то образом свою самооценку, пытается что-то сверхкомпенсировать, пытается кого-то принижать, всегда возникает гипотеза, у тебя вообще самоопределением, как, все в порядке или нет? И обычно нет.
Действительно такая связь? Вот я, например, себя считаю, все окей у меня, да, я окей. А вот, ну, не знаю, там что там у меня может быть. Нет работы, 3 развода, ипотека не закрыта. Или не будет у меня такого, если я себя чувствую все окей.
Если у вас это глубокое восприятие, возможно, что у вас будут какие-то провалы, неудачи, но вы не будете за них сильно переживать. Вы будете знать, что, ну да, shit is happening, да, дерьмо случается, но это никак не влияет на то, кто я.
А, то есть у меня может быть 3 развода, ну как бы я просто из этого не буду переживать.
Ну да, что, ну, там вышла, пережила, получила опыт, иду дальше, и нет проблем. Но для того человека, у которого самоопределение уязвлено, я не окей, любой внешний факт, любое событие может быть тем, что как раз попадает в эту трещину и бьет туда, что меня отвергли, это точно из-за того, что со мной все не в порядке. У меня нет карьерного продвижения, или кого-то выбрали вместо меня. Это потому, что со мной не все в порядке. Вот каждый раз оно вот подтверждает само себя. Люди, у которых со мной все в порядке, вот это базовое самоопределение, не обязательно добиваются каких-то сверхвысоких достижений, потому что сверхдостижения обычно связаны с компенсацией. Что со мной все не окей. Я отчаянно не хочу это признавать, поэтому я стараюсь больше, чем все. И я уже говорил, бизнес, политика, спорт, искусство, возможно, наука в какой-то степени – это тоже сверхдостижение для того, чтобы компенсировать эту уязвленность. Когда у человека все окей, а не надо так стараться. Не обязательно тогда быть директором, там, большим бизнесменом. Ну, нормально, хватает на жизнь. Есть время общаться с детьми, есть время читать книжки, там, заниматься спортом. Ну, все по кайфу.
Классная мысль. В следующий раз, если наносишь какую-то психологическую травму своему ребенку, будешь думать, ну, зато, может быть, благодаря ей ты чего-нибудь добьешься. Давайте к Золушке вернемся. Вот смотрите, такое отношение тогда, как на сестрах Золушки сказывается, если мать компенсирует, то есть она им показывает, что с ними что-то не окей, на них же это тоже как-то сказывается?
Ну, конечно, сказывается. Они же сразу выражают сомнение в том, что с ними все в порядке. Они хвастаются друг перед другом, кто что наденет на этот бал, чтобы доказать. Если я доказываю кому-то, я в первую очередь доказываю себе, что вот тогда-то все будет хорошо. То есть это способ убедить себя. А зачем себя убеждать, если ты не сомневаешься в этом? Конечно, на них эта атмосфера тоже сказывается.
Фея крестная. Она и крестная, и фея. И мне всегда казалось, что если ты обладаешь таким вот способностью все решать, почему же она допускает такие отношения к крестнице? Как считаете, это правильный ход?
Ну да, видите, феям же не все подвластно. Помните этот анекдот про крестную фею и девушку? Когда крестная фея приходит к девушке и говорит, вот у тебя скоро совершеннолетие, что ты хочешь в подарок? Она говорит, фея, слушай, вот ни у кого нет, я хочу такого маленького изумрудного зеленого дракончика, чтобы он был такой небольшого размера, как комнатная собачка, чтобы он тут прыгал, скакал, пускал немного пламени, чтобы он слушался меня. Фея говорит, ну слушай, ну ты же взрослая девушка, ты понимаешь, что драконов-то нет. Когда-то они были, но сейчас точно нет. Нет ли чего-нибудь полегче? Девушка говорит, а можно тогда есть все, что угодно, и не толстеть? Фея говорит, я поняла, да. Слушай, еще раз скажи, какого дракона тебе надо?
Фея же выполняет роль матери второй, да? Тоже родители берут на себя.
Это да, некий ресурс, который есть, к которому можно обратиться, и он такой сказочный, волшебный. Но волшебство возможно, скажем, в материальном плане, потому что мы видим, что фея ей дает что-то, но, опять же, дает иллюзорно, что в 12 часов карета превращается обратно в тыкву. Ящерицы, которые были этими слугами обратно в ящериц, и так далее, что это волшебство заканчивается. То есть это касается чего-то внешнего, но внутреннего, то, что может повлиять на отношения в семье, фея на это повлиять не может, у нее нет сил на это.
Во дворце Золушка встречает принца, они друг друга смотрят и влюбляются. Вот это вот любовь с первого взгляда. Мы сейчас думаем, что это какое-то нездоровое явление. Раньше, да, считалось, что это как бы хорошо, да, к этому стремились.
Это
насколько с точки зрения психологии это может быть нормой? Почему бы нет?
Ну, это вообще жизненная вещь. Мы влюбляемся, по крайней мере, испытываем страсть к тем людям, с которыми у нас может быть изначально. Природа дает сигнал, что у нас может быть хорошее, крепкое, здоровое потомство. Это меняет состояние нашей нейроэндокринной системы, меняются наши ментальные фильтры, и мы начинаем видеть избранника в очень хорошем свете. И природа превосходно этот механизм воспроизводила много тысячелетий. Мы реагировали прежде всего на внешность. То есть надо было очень быстро считать по высоте, по ширине плеч, по ширине таза, по соотношению между талией и тазом. Мы можем вообще сделать хорошее, здоровое потомство. Да, все, чувства вспыхнули, да, потомство появилось. И только последнее время, когда у нас есть такое достижение цивилизации, как противозачаточные средства, мы к этому добавляем еще и рассудочную составляющую, но она возникает гораздо позже. Поэтому с точки зрения жизни, да, то, что чувство вспыхивает так быстро в ответ только на внешность, там же в сказке как, они увидели друг друга, они даже так и не познакомились, он так и не узнал, как ее зовут, у принца так и нет имени, да, но чувство между ними есть, и принцы потом начинают ее искать в ответ на это сильное чувство. Но любовь ли это? Большой вопрос. Страсть, да.
Это не выдуманная история, а такое случается?
Да, в жизни случается сплошь рядом, да. Потом, если там ничего больше нет за этим, чувство, конечно, заканчивается, потому что у чувства есть, вообще у любовного пути есть определенная периодичность, когда чувство вспыхивает, фаза розовых очков, потом привыкание. А потом начинает, условно говоря, портиться все, и чем дальше, тем больше. Доходит до какого-то момента, когда наступает точка невозврата. Этот любовный цикл, он достаточно хорошо описан. Первый автор, который его хорошо описал, это, причем описала практично, Лесли Кэмерон Бендлер. У нее есть потрясающие вещи про это. Но многие остаются там, в начале.
Но вот. Это показатель незрелой личности, вот эта любовь с первого взгляда, или нет?
Вот это не любовь, понимаете, это страсть, это некое биологическое явление, это выброс гормонов, это нейроэндокринное опьянение своеобразное, которое действует в отношении только этого объекта. Но, скажем так, более-менее взрослые люди, если они осознанные, они не заводят потомство в это время, сейчас. И потом, когда немножко вот этот накал чувств проходит, они смотрят более трезвыми глазами друг на друга. Тогда, возможно, зрелую любовь. Иначе это чувство, да, которое начинается и заканчивается.
Сказка заканчивается, как всегда, хорошо. Да. Принц таки находит Золушку, причем сам он не ходит, ее не ищет, он посылает кого-то с этой туфелькой, ну, привозит его во дворец.
Я подозреваю, что у них возникло много проблем после этого.
Вот какие могли быть тут проблемы и почему?
Разное мировоззрение, разные условия жизни, разные ценности, с этим трудно ужиться. Даже когда большое чувство, большая страсть, то, как мы смотрим на обычные явления, моменты в жизни, это вносит большой диссонанс.
Это вот история «деньги к деньгам», как говорят, да, в народе?
Да-да-да.
Она работает.
Да, потому что если наш партнер выходец из другого социального круга, иногда вот этот барьер мировоззрения может быть просто непреодолимым. Это может быть религиозные расхождения, это могут быть расхождения, допустим, по уровню жизни, когда есть другие привычки, и все, и ничего с этим не поделать. Это может быть расхождение по возрасту, когда вот, примерно 15-20 лет – это граница поколения. Вот я помню, как я со своими детьми разговариваю, когда они были маленькие, они спрашивали, а какой вы лимонад пили? Я говорю, мы пили такой лимонад, который был в магазине, или его не было. Они говорят, да. А какие йогурты вы ели? Я говорю, да не ели мы никаких йогуртов. Не было у нас йогуртов. Они в это поверить не могут. Когда были маленькие, они говорят, да как же, они вот в каждом магазине есть. То есть у них нет такого опыта, когда этого не было, и это невозможно донести. То есть мировоззренческое, поколенческое различие тоже может быть прям серьезной стеной для того, чтобы люди хорошо понимали друг друга. Чтобы хорошо понимать и жить вместе, кроме вот этих чувств, нужны еще какие-то рациональные основания. Это не гарантирует, что не будет никаких проблем, но, по крайней мере, они будут более-менее преодолимые. Проблемы и так будут, но когда есть вот эта разница, условно, она служанка, а он принц, конечно, они друг друга очень быстро не смогут понять вообще в целом.
Проблема не в каких-то травмах Золушки, инфантильности принца, а именно основная – это вот разные уровни жизни.
Ее травмы, его инфантильность – это то, что добавит к этим проблемам остроту.
Давайте подытожим, что у нас с Золушкой, если она к вам приходит, Золушка, что вы ей скажете? Если я себя узнаю в Золушке, что вы мне посоветуете?
Прежде всего, не быть Золушкой. То есть не быть Золушкой – это найти собственную идентичность вообще, кто я. То есть нужно из этого вырастать, потому что Золушка, по описанию, это набор функций. Она все время кого-то обслуживает. Она ждет, что будет счастливый случай, или не ждет, как-то подспудно ожидает, и тогда она будет вознаграждена. Но сама она не активна. То есть здесь нужно брать свое счастье в руки.
Психологи часто говорят, кто я? Кто я от кто? Кто я женщина? Я журналист? Я мать? Я жена? Что значит, кто я? Как вот она должна ответить себе на этот вопрос?
Прежде всего, базовое самоопределение. Со мной все в порядке или нет?
Это
даже, знаете, это не интеллектуальный ответ, это некое ощущение на уровне тела, которое очень рано закладывается в детей. Если ребенка любят в первое время жизни, особенно критичен первый год, если его держат на руках, балуют как-то, целуют, купают, он это бессознательно воспринимает, что со мной все в порядке, вот есть этот контакт, есть эта любовь. И потом с этим запасом человек по жизни идет, и все в порядке. А если этого нет, то бывает, люди попадают на психотерапию, добираются до этого слоя и исправляют самоопределение. Тогда более-менее все все хорошо. Первое, да, со мной все в порядке или нет, да, а исходя из этого, когда вот мы исцелили, что со мной не все окей, сделали все окей, да, теперь со мной все хорошо. На этом фоне гораздо проще выстраивать все остальное. Кто я? Ну, вот такая-то женщина, или такой-то профессионал, такая-то дочь, такая-то мать, такая-то сестра.
Поняла. То с принцем. Принц у нас инфантильный.
Даже Золушку не сам стал искать, а, по-моему, стимулировал папу, чтобы тот все объявил, да, найди ко мне. Даже не своими руками действует, да. Ну, про принца что? Помнить, что узкая туфелька – это еще не залог счастливой семейной жизни. Под узкой туфелькой, я думаю, мы все понимаем, что имеется в виду.
А инфантильность – это что? Как вот с инфантильностью работают? Кратенько. Понимаю, конечно, вопрос сложный, но все-таки что?
Ну, обычно никак. Потому что инфантильный человек не хочет работать. Он хочет, чтобы кто-то за него все сделал. Да. Можно создать условия, в которых у человека будет шанс вырасти. Шанс, вырастет он или нет, это всегда такая вероятностная вещь.
С мачехой, у мачехи тоже, да, проблемы
с самоопределением? Конечно. Я хороша только тогда, когда выполняет следующие условия, когда я хорошая мать и так далее, и так далее. Да, ей бы вот это самоопределение исправить. Но придет ли она к нам на психотерапию? Тоже большой
тоже,
вопрос.
Да,
да. Знаете, я заметил самую поразительную вещь, я практикую с 2000 года, как правило, те люди, которым больше всего нужна психотерапия, за ней никогда не обращаются. То есть вот когда прямо видно, что ну вот у тебя вот это, да, вот это, оно прямо сквозит. Это профдеформация, я понимаю, ее невозможно уже убрать. Когда смотришь на человека, видишь, что вот это так, вот это так. Но профессионализм заключается в том, что работаем только по запросу. И люди, у которых есть проблемы, которым психотерапия очень могла бы помочь, обычно наиболее категорично отрицают и говорят, ваша психология – это все ерунда, психологи, психотерапевты – какие-то шарлатаны, нет. Вот если бы было то-то, мне нужен $1 миллион, тогда бы у меня жизнь изменилась. Ну, условно. И так ничего не меняется.
Такой вот вопрос задам. Стоит ли родителям выбирать определенные сказки для своих детей, что-то отсеивать, если учитывать, что вот столько в сказке заложено?
Да, в этом есть смысл. Есть, конечно. Есть смысл выбирать хорошие ресурсные сказки, вроде «Василисы Премудрой», и акцентировать внимание на них. Кроме сказок, есть еще хорошие вещи, жизнеописание великих людей. Ну, когда ребенок будет постарше, это как пример, как ролевая модель, которой можно следовать. Вот. И, конечно же, читать хорошие книги, да, где герой выходит победителем, причем он выходит победителем за счет того, что он сам прикладывает усилия. Что он не ждет вот этой внешней помощи. Когда он прикладывает усилия, внешняя помощь тоже приходит, но первоначально, что я прикладываю свои усилия. То есть это формирует активную жизненную позицию, что мальчик, что девочка, они как-то подспудно понимают, что если я буду делать что-то, что-то, скорее всего, получится. Вот. И второй важный момент. Опять же, по сказкам важно показывать через сказки, через рассказы, через примеры, что не все всегда получается, что это нормально, что должна быть какая-то прививка от неудачи, прививка от неуспеха, что, ну да, если не получилось, я попробую еще раз, и ничего в этом страшного нет. Потому что часто выстраивается какая-то идеальная модель, что все должно получаться с первого раза, и если это не так, то все, значит, провал, и ребенок расстроен, разочарован.
Ну, как вот сейчас там прямо учат, там, говорят, ты победитель, у тебя все получится, давай вперед.
Это определение построено на внешнем внушении. И, как правило, дети, которых так, ты победитель, у тебя все получится, там, или ты...
Ну, это даже к взрослым относится. Это вот сейчас вот куча же всякой психологической информации, всяких продуктов.
Ну, вы знаете, есть полезная, есть не совсем полезная, есть откровенно неполезная информация. Люди, которые верят в это определение, подпитываются им извне, они очень уязвимы к ударам обстоятельств. Вот затронем тему расстройств пищевого поведения, одна из моих тем, образ тела. Как только ребенку говорят, что ты хорош тогда-то, когда у тебя там талия, кубики на прессе, вот когда ты не ешь булки с сахаром, это создает то самое напряжение. Да? И ребенка говорят, вот теперь ты красивый. Это создает то самое напряжение, которое очень быстро рушится какими-то внешними факторами. Во-первых, есть кто-то, кто ест эти булки с сахаром, у него талия и кубики на прессе. Во-вторых, есть кто-то, кто имеет более выраженные кубики на прессе. Понимаете? И вот это определение всегда рушится. То есть крайне важно не давать таких определений, говорить, что я тебя люблю. Вот что нужно ребенку. Что даже если что-то не так, что-то не получилось, я тебя все равно люблю. Ребенок-то тогда вырастает более устойчивым. Тогда внешние трудности какие-то не могут сбить с толка. Представляете, ребенка воспитывает, ты для меня самая красивая, ты моя принцесса, пам-пам-пам. Ребенок приходит в класс, и какая-нибудь девочка говорит, да ты дура некрасивая. Это ж такой удар для ребенка. Все, весь этот образ порушен. Или особенно, если кто-то из взрослых скажет. Все.
То есть, как сейчас уже наоборот, со всех сторон говорят, папа должен девочке внушить, что он самый красивый на свете, и она тогда пойдет королевой, всю жизнь будет ходить.
Что она любимая, понимаете? Любимая.
Некрасивая.
Что он ее любит, да. Красота – это всегда вопрос каких-то критериев, чьи они будут. И если мы смотрим объективно, ну, насколько это можно сделать, может быть так, что ребенок не самый красивый из всех, но он более счастливый, потому что он купается в этой любви, потому что он знает, что со мной все в порядке. Даже если у меня нос не тот, даже если уж там задница больше на сколько-то сантиметров, чем у какой-то модели, со мной все в порядке, я в этом живу. Мне вот в такой жизни хорошо. А как только я самая красивая, это всегда сомнение. А самая ли красивая я? Мне нужно постоянно спрашивать, а действительно ли это самая красивая? Каждый новый ответ порождает новое сомнение. Но ты мне сказал это потому, что ты хочешь мне понравиться, или там, чтобы в койку меня затянуть, или это на самом деле так? Спрошу-ка я кого-то еще. И вот это бесконечное сомнение и усилия по поводу того, чтобы поддерживать этот ложный образ, это может терзать человека всю жизнь.
То есть, если бы мачехи Золушки говорили, что они ее любят, она бы не терроризировала Золушку
бы. Возможно, дочеря. Возможно, да. То есть, не то какая ты, а мы тебя любим. Или ты для нас самый любимый, самая любимая. Вот это да. Все остальное вызывает в последующем или может вызвать большие проблемы. Где-то было написано, что красота – это... страшное проклятие, потому что он давлеет над жизнью человека.
Было очень интересно вас послушать, Сергей. Спасибо большое за беседу. Посоветуйте нам для следующего подкаста сказку.
«Синяя борода», конечно же. Жуткая и очень познавательная сказка.
Про что это «Синяя борода» узнаем в следующий раз. Вам спасибо. До свидания.
До свидания.